Я хочу сегодня в рамках наших уроков Пешет Хаиль коснуться одной темы, которая касается Пурима. Есть известное место Масехет Мегила, что Эстер удостоилась царства на 127 государствами, потому что в силу 127 лет, это жила Сара. Вот. Мор ха-Хаим ха-Кадош в начале комментария своего Мегилат Эстер, он касается вообще, почему это важно вообще было упомянуть. Это именно поэтому, это была заслуга Сары. И тут я хочу немножко коснуться этой темы связи Эстер и Сары. Мы уже говорили в начале наших уроков, что Авраам, когда оплакивал Сару, он сказал про нее слова «Эшет Хаэль». То, что он постиг, дух святого постижения, достоинство Сары, это было то, что слово Мелех записал нам и нам даровал «Эшет Хаэль». И мы уже говорили о великом достоинстве «Эшет Хаэль», что-то как переводит Таргум «Кошерная жена». Кошерная жена. Казалось бы, если не говорить о Мидраше, что Эстер это женой Мордехая, то она была кошерной женой Хашвероша. Как-то тут не подобает быть кошерной женой. Это совершенно не та тема. А с другой стороны, я думаю, что мы можем здесь увидеть именно то, что мы касались темы кошерной жены. Скажу одну историю. Такая маленькая история с Авицким Зильбером 42,5 года тому назад. Мы дожили в Уфаким. Дедушка моей праведной жены в очень тяжелом состоянии был. И нас попросили время Суккот приехать, просто надо было быть возле него в больнице. Ну, в квартире моего тестя была какая-то сука, но это не была та сука, которая хотел бы, чтобы она была, качество кошерности. Это можно бы там находиться. Я пожаловался в Абитскую землю, что нет у меня вот суки, которая хотел бы, чтобы была. Он давно рассмеялся. Почему? Он говорит, что говорит, всегда надо все сделать со всеми украшениями. Иногда есть ситуация, когда надо исполнить Тору, как положено, и даже без всяких уничтожений и украшений. Как хорошо это знал Раби Исаак по себе. Знаете, есть исполнение Торы цельное, когда ответственный народ Израиля является как бы кошерной супругой Всевышнего, когда все хорошо. А есть совершенно другая ситуация, когда вокруг очень тяжело. Когда весь мир как бы демонстрирует сокрытие лика Творца, демонстрирует, что властвуют всякие чужие силы, как будто властвуют. И именно в такой ситуации проявляется величайшее внутреннее достоинство нашего народа – это его преданность и привязанность к Творцу в любой ситуации. Представьте себе эту мерзость. Мерзость была даже не только для евреев. Эта идея собрать всех девственниц Ахашверошу приводится. То есть наши мудрецы говорят такую вещь, что не было более глупого совета, чем то, что дали ему его советники Ахашверошу. Если бы сказали, что выберут одну из них, возьмут ее царицей, каждый привел бы свою дочь, потому что может быть царицей. А когда приглашение было взять его в гарем, а потом порешить, так все, кто мог, кто голова на плечах, он прятал свою дочку. То есть какое унижение она для дочери нашего народа, попасть из выражения в гарем этого проходимца. И вот в этой тяжелейшей ситуации говорится о Эстер, что она исполняла то все, что говорит Мордехай. И она, то есть то, что по закону в каких ситуациях можно, это можно, то есть нельзя, а кроме этого внутри. Это та же преданная история и Всевышнему, как было раньше, но это еще больше. Это та то величайшее достоинство Эстер и реально то, что мы говорили уже в отношении Эшет Хайль, что именно в силу преданности кошерной жены своему мужу, в ситуации над Израилем Всевышнему, все это получает силу, хайль, силу и мощь. Эти неспроста, это называется Мегилат Эстер, а не Мегилат Мордехай. В этих событиях была величайшая сила именно не только Мордехай, но и Эстер тоже. Приводится Мегилат Эстер, что Эстер дважды звала Ахашвероша и Амана к себе на пиршество. Давайте поймем одну вещь. Есть точка зрения, которые вроде бы не отказались, но это не совсем так. Она продолжает фигурировать, что причина страшного постановления об уничтожении нашего народа перед Пуримом было за наказание то, что получили удовольствие на трапезе Ахашвероша. Сейчас вышла брошюра Хидушей Тора моего друга Равама Купермана. Он задает очень четкий вопрос. Ну, допустим, там, во-первых, все было кошерное. А дальше не было кошерное. За то, что едят не кошерную еду, это причина, что народ Израиля застаивается смертного приговора. Почему? Он дал по этому поводу замечательную притчу. Представьте себе мужа, у которого жена находится в очень тяжелом состоянии при смерти. Он был у нее в больнице, вышел, помню, что у его друга какое-то пиршество, пошел с ним радоваться, веселиться на пиршество. О чем это говорит? А что у него нет никакой связи с женой? Если была связь с женой, то он не мог пойти на пиршество. Разве что была большая мицва, знаю, но просто не мог пойти на пиршество. Или то же самое здесь. То, что еврейский народ, он участвовал в трапезе Ахашвероша, А трапеза была очень такая особая была. Это приводится в Масехет Мегила, что вавилонские цари, в частности, ну, не только вавилонские, персы и так далее, они относились очень серьезно к словам пророков. Когда они говорили, пророки, что 70 лет будет изгнание, они все очень ждали этих 70 лет, чтобы убедиться, что, чтобы все-таки это не исполнится обещание о возвращении. Каждый делал свои расчеты, и все ошиблись. Это целая страница в Масехет Мегила, какие у них были расчеты, в чем они ошиблись. Последний из тех, кто ошибся, это был Ахашверош. Он тоже сделал расчет. Когда по его расчету, он уже видел, что предыдущие ошиблись, но он тоже сделал расчет и думал, что не ошибется. И он сделал пишество, торопили из храмовой утвари. Это величайшее осквернение храма. С одной стороны, храм разрушен, тяжелейшее. Боль нашего народа, тяжелейшее сокрытие лика Творца, и идут евреи праздновать, радоваться чему, что вот в предупреждении Ахашвероша получество освобождения из изгнания уже не осуществилось, и все уже, можно сказать, чуть-то спокойно, пользоваться храмовой утварью. Об этом говорит Рав Куперман, замечательную вещь. Означает, что эти евреи там были, они потеряли связь со Всевышним совершенно. И принцип, почему эта точка зрения в Талмуде спаривается, по одной причине. Это причина наказать жителей Шушан, но не причина наказать весь еврейский народ, вне Шушан. Поэтому Гмара приводит другую причину. И тут еще бы вещь противопоставить. Давайте просто противопоставим эту трапезу и поведение царицы Эстер. Было всем известно, что вышел приговор, что собирается через 11 месяцев, события эти были вроде бы в Нисане, в Ане Пейсаха, разосланы письма, обогащающее решение еврейского вопроса, это не было придумано Гитлером, это был уже Аман. И то, и другое, это был Амалек, так что все это из одного источника. И в это время что делает еврейская царица? Пьянствует, извините за выражение, с Ахашверошем и этим мерзавцем Аманом. И представьте себе ощущение нашего народа, который это видит. Представьте себе эту вещь. Однако, более того, в Талмуде приводится вопрос наших мудрецов, почему Эстер позвала на пир Амана и Ахашвероша. Почему? Есть по этому поводу несколько ответов. Один из них, чтобы народ Израиля не полагался на нее, обратился ко Всевышнему. Не думаю, у нас есть царица при дворе, она разберется, то, что называется. Когда царица ведет себя так предательски, в этот момент идет, приглашает Амана и Ахашвероша на пиршество. То есть, почему-то не обвиняется в этом месте. Очень просто, потому что все это сделано ради спасения еврейского народа. Но стало пиршество, но для чего? Во-первых, чтобы переругать Амана с Ахашверошем, как это было в итоге. И сейчас для того, чтобы народ Израиля обратился ко Всевышнему. Поэтому ее пиршество было совершенно другого рода, чем пиршество, когда участвовали до этого в Ир-Шушан. И более того, надо понимать это величайшее достоинство Эстер, когда, будучи в царском дворце, вынуждена подчиняться Ахашверошу, ставит ему пиршество, и видите, выражение «пёс не мелыхаем». А на самом деле вся она внутри, вся к Всевышнему и вся распри нашего народа. Вот это великое достоинство оставаться преданным Всевышнему даже в таких тяжелых ситуациях, когда вроде бы, знаете, есть такое русское выражение «огонь, воды и медные трубы». Человек испытывается огнем и водой и почетом. Почетом. Но Эстер превратилась в царицу. Ни одной женщин гарема, а царицу. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Та же Эстер. Та же Эстер. Это величайшее достоинство нашего народа, когда в всех тяжелых перипетиях и изгнания они не изменялись, и их преданность в истории Всевышнего ни на йоту не уменьшалась. То, чему надо много учиться. И я вам скажу историю. Она всем известна. Есть у меня мое понимание этой истории. История приводится в книжке Абитска Зильбера, чтобы ты остался евреем. Я помню, это была история от него лично, это еще до того книга вообще была запланирована. Это история, как Абитсах праздновал Пурим, будучи в лагере, когда висела над евреями России опасность изгнания, погромов из-за время процесса врачей. Мой тесть еще помнит это хорошо. Был особенно студентом-медиком, он помнит это. В то время я тогда еще не родился. И эта история приводится в книге, как Рабби Ицхак собрал евреев в лагере. Это было, конечно, само по себе. Представьте себе, вся советская Россия, это был большой лагерь. Этот лагерь был гораздо более тяжелым лагерем, чем современные тюрьмы в других местах. Во всех отношениях. А там, а еще в России, в лагере в России, и рассказывает евреям о Пуриме. У них не было Магилат Эстер на месте, но хотя бы если не было исполнено вещение могилы, если можно исполнено персу Маниса, вещение о чуде. И говорит Абитсах, там один из служителей, что ты говоришь, евреи, что Всевышний значит, спасает евреев. Вот сейчас вот мы уже знаем, что готовы эшелоны для высылки в Сибирь тех, кто уцелеет от народного гнева. Уже готовы эшелоны, уже пригнаны. Рабица говорит ему, тот сказал, что Сталин доживет. Да он говорит, крепко, вот захотел, устроил коллективизацию, выгнал татар из Крыма, победил Гитлера. В общем, он. Рабица говорит, а вот евреев он не победит. Тот отмахнулся от него, понятно. Это все знали, кто, что происходит. А Всевышнего не было видно. Это было сокрытие лика Творца страшно. И вот на следующее утро он прибегает к Рабицу, этот самый его товарищ по несчастью в лагере, говорит, что сообщили, что вчера. Рабицу сказал тогда ему, что тот сказал, что Сталин еще будет жив еще через полчаса. Через 34 минуты после нашего разговора я хватил полностью клания мозга. Он еще не сразу умер, но удар он получил, как бы Рабицкого было запланировано. Это, я вам скажу, я вижу в этом, я не претендую на знание, это тут уже пророчество, и Руха Кодеш по-настоящему. Но есть у меня ощущение, что вера Раби Ицхака в этом состоянии тяжелейшего сокрытия лика Творца была одна из тех причин, почему действительно планы Сталина рухнули. И более того, скажу одну вещь. Именно когда в таком тяжком сокрытии лика Творца проявилась преданность нашего народа Всевышнему, даже единиц. Один человек, как сказал про Рабицка Зильбера, это был один человек, который победил Красную армию. Один. То это крепость веры, это сила духа, которая знает, что есть Тора и заповеди, а все остальное – это приходящие испытания. Это сила Авраама. Быть с одной стороны, когда весь мир против тебя. Это сила, которая была в самой России, не было где-то вне. А человек, который сам был внутри этого сокрытия лика Творца со всех сторон, это была огромная заслуга, которая, я думаю, что была одной из причин, которые похоронили Сталина. Так это и так, доживем до после 20 лет, узнаем. И где-то придет Машиах, он нам расскажет, посмотрим. Но я эти вещи так вижу. Это о чем хотел вам сказать. Мы начали сейчас разговор в отношении Эстер и Сары. Сара была кошерной женой, говорится, один сказал насчет Хаэль. И Эстер связана с Сарой, она тоже была кошерной женой. Она была кошерной дочерью Израиля, преданной Всевышнему до конца. И это та сила, которую наш народ унаследовал, безусловно, требовала большой работы над собой, это требовало большой силы духа во всех поколениях, держаться за веру, за Тору до конца, не впечатляться ни от каких внешних проявлений силы окружающих народов, мировых империй, а держаться за Тору Всевышнего до конца. Это была та сила, которая относится, что называется, кошерная жена. И мы не думали, что это было так легко. Как-то когда коммунизм начал рушиться в Советском Союзе, я с женой были на Пейсах, зашли к Рабицку, сказать ему, говорит, моет. Рабицка Зильбер был очень такое радушное настроение, он говорит, что кончился коммунизм. Это была огромная радость. Я почему? Коммунизм был страшнейшая сила скверны, отрицание Творца. Это была страшнейшая сила отрицания Творца. То есть, когда это рухнуло, это было... И он сказал мне тогда очень интересную вещь. Вам сейчас кажется, что коммунизм был чепуха. А тогда надо было собраться со всеми силами за ними не пойти. Он говорит, так убедительно. Так вот, это один момент, как называется, кошерная жена. Я хочу тут добавить еще одну вещь. Это есть тут принципиальное противопоставление народа Израиля и силам Эсава, которые существуют, в частности, в Амалеке. это противопоставление внутренней силы и внешних вещах. Что я имею в виду? Раши приводит в главах об Исаве, что он сравнивается с свиньей. Свинья лежит на спине и показывает всем свои копытца, что она кошерная. А внутрь нее она не жвачная. Так и Исав всем демонстрировал, насколько он кошерный. А внешне это все было то частью, а внутри было все то частью наоборот. Так вот, народ Израиля, у него была его внутренняя сила. Мы сегодня коснулись Бицка Зильбера. Я вам скажу о нем еще три истории короткие, которые просто важно понять, что такое внутренняя сила нашего народа, к чему надо стремиться. И это три истории, они все очень похожи друг на друга. В разные времена, в разные ситуации. Рабицак рассказывал, он даже не просто рассказывал, он это демонстрировал, мои старшие мальчики, уже за 40, не видели это. Тут когда-то в Бенине Ума был съезд учеников хедеров, там что-то учили, Мишнайот, вот здесь сидели души детей, которые погибли во время катастрофы. И там было, собралось много-много детей. Когда пришел Рабицак Зильбер туда, пригласили туда, и он показывал им, он принес с собой скоромысло двумя ведрами, он показывал им, как он учил Мишнайот в лагере. Он бежал с коробыством, с ведрами, чтобы вода не пролилась. И пошел он, из каждого часа он накормил 15 минут, чтобы поучиться эти 15 минут. Он просто показал, как можно бежать с ведрами полными, и чтобы вода не проливалась. Это мои дети помнят. Это зрелище. Давайте просто поймем одну вещь. Рабицак приводит в своей книге как, в какой форме. Он пишет там, что евреи в каждой ситуации обязаны заниматься Торой. Пусть он будет молод, пусть он будет обременен семьей, пусть он уже будет глубоко в старости и так далее. Это всегда обязан заниматься Торой. Хорошо, но все знают, что вообще-то обязанность, это не доброволка. Так вот, Рабицак Зильбер считал, что и в лагере должен заниматься Торой. Но нет времени, там рабочий день 12-14 часов. Ежедневно надо было носить воду. Так Рабицак научился бегать, чтобы их выкраивать 15 минут из каждого часа. И он говорит, я учился так 3,5 часа в день в лагере. И в другие времена, говорит, я на свободе так не могу учиться столько времени. А там я учился. Давайте, скажем, просто поймем. Сербицак все-таки не бежал, а что просто быстро шел. Он быстро кормил бы не 15 минут каждый час, а только 5 или 10. Бесловно, мы сказали, святой человек. Он бесловно бежал. Это не было легко. Там не было еды, там не было... Это не был санаторий. Но это внутреннее ощущение, что Тору надо исполнять в любой ситуации в жизни. Мы от нее не освобождаемся. Если можно бежать с коромыслом, с водой, чтобы потом учиться 15 минут, то это надо делать, и Рабицак это делал. Он там приводит интереснейшую вещь. Есть очень тяжелая масехет с Эдракочем Киним. Он говорит, что до этого никак не могло бы не разобраться. Действительно тяжелая масехет. Это не... А вот тогда, когда я бегал с коромыслом, у него было с собой где-то припрятано масехет Киним, тогда я не разобрался. Это одна история. Вторая история. Просто надо вещь просто понимать. Это сила внутри нашего народа, которая передана единицами, которые мы должны из них научиться максимально. Это привел там одну интересную историю. Рабицах спросил такую вещь. Я был хорошим советским учителем. Имел дело с учениками, занимался ими, занимался их родителями. Я из этого ничего не помню. Потому что я был, моя душа была направлена на связь со Всевышним, и я ничего не помню. Рабицах помнил хорошо, сколько каждое слово есть в Танахе, это он допомнил. А вот с кем он работал, кто у него учился, с кем он делал, не помнил ничего. Это та внутренняя сила, которая действительно проявляется именно в ситуации к сокрытии лика Творца. Это то, что я хотел вам сказать в отношении Эстера Малка, кошерная жена. Наш народ проявил себя как кошерная жена Всевышнего именно в таких тяжелейших ситуациях.